В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости – основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Каждый седьмой выпуск мы проводим с Олей Грачевой, соавтором этого подкаста, бизнес-дизайнером и основателем Solopreneur Lab, проекта в помощь тем, кто делает бизнес своими руками. Основная роль Оли – наставничество. Когда бизнес проходит виток интуитивного развития, неминуемо возникает потребность снять его с ручного управления. И в этот момент нужен наставник, который вникнет во все тонкости проекта, поддержит экспертизы и поможет сделать все правильно. Оля, привет! Расскажи подробнее, в чем заключается твоя задача как наставника по управлению?
Привет! Во-первых, мне очень приятно, что мы записываем седьмой выпуск, потому что наш подкаст молодой, но я очень в него верю, и уже по отзывам понятно, вот прошедшие 6 выпусков показали, что его интересно читать, слушать, и люди, предприниматели находят что-то полезное и нужное для себя, и даже применяют это в своей практике. Ну, я не знаю, насколько точно это слово «наставник», потому что, ну, просто другого как-то пока не нашлось и не прижилось, наверное, в какой-то бизнес-терминологии. Основная проблема и основной вопрос, в котором я могу быть наиболее полезна и который мне интересно прорабатывать, с которым мне интересно работать, который мне интересно исследовать, это вопрос того, как развивается предпринимательство у нас в России. И оно как достаточно молодое явление, но все-таки мы уже говорили не раз, что 28 лет для страны – это не такой срок, вот когда начало развиваться такое не очень большое и самостоятельное предпринимательство. И сейчас ситуация заключается в том, что все больше и больше людей хотят что-то делать сами, уходят из офисов, перестают работать и начинают какое-то свое дело, дело, которое им нравится, которым они горят, которое им по душе, но им, как очень часто, в 95% случаев, не хватает управленческих знаний и компетенций, которые помогли бы им и должны помогать развивать свое дело и масштабировать его и делать так, чтобы оно было не только любимым, но и прибыльным. И ситуация заключается в том, что, с одной стороны, этому практически негде научиться, потому что любая учеба, она все-таки призвана давать какие-то, конкретные какие-то вещи. Грубо говоря, я не умею варить борщ, что я делаю? Я хочу научиться, я пойду, допустим, на курс, мне дадут рецепт, и я по этому рецепту буду варить борщ. Но в бизнесе просто получить или прочитать книжку про теорию управления, допустим, недостаточно, потому что предприниматель каждый день сталкивается с невероятным количеством неизвестных ситуаций. И каждый день он не по рецепту работает. Он каждый день принимает какие-то вызовы и их как-то решает. И в этом смысле я вижу свою роль именно как наставника, имея более чем 25-летний опыт работы на руководящих позициях в небольших компаниях, потому что я могу не просто научить человека, не просто дать ему какие-то компетенции, а я могу, вникнув в его проект, помочь ему понять, как ему им управлять. Может быть, это так не конкретно звучит, но на самом деле это то, что нужно, и то, что я вижу, то, что происходит с теми, кто проходит нашу программу наставничества и наш практикум, я вижу, что им не хватает именно человека, который, с одной стороны, знает, как надо делать, а с другой стороны, понимает, что просто передать рецепт недостаточно. То есть я соединяю знания, которые у меня есть и которые нужно применять для того, чтобы управлять компанией, и вникаю в конкретную ситуацию человека, то есть анализирую, на каком управленческом уровне он сейчас находится, и выбираю из этой копилки знаний, которые у меня есть, те, которые и адаптирую под этого человека, те знания и умения, которые ему пригодятся сейчас, на данном его этапе. Потому что бизнес развивается поэтапно, и на каждом этапе нужно свое, И как бы, ну вот, да, вот так. Ответила я на вопрос?
Да, еще как, очень-очень развернутый, очень интересный. Расскажи, ты вот затронул такую вещь, что вот управленческие навыки, управление компанией, вот можешь рассказать чуть поподробнее, что значит управлять компанией и что такое управленческие навыки? Ну, просто максимально просто, то есть понятно, что, ну, чтобы как бы мы все понимали, о чем идет речь, и наши слушатели понимали, о чем идет речь, потому что, мне кажется, часто очень, ну, как бы не до конца понятен масштаб, что ли, я не знаю, вопроса, и кажется, что вроде как бы, ну, вот у меня есть бизнес, он идет, так или иначе как-то идет, как-то мы существуем, как-то мы зарабатываем деньги, у нас есть свои проблемы, мы их пытаемся как-то решать, читаем какие-то книжки, общаемся с какими-то предпринимателями, как-то это все пробуется, вот делается, вот, и кажется, что, как бы, если я вот уже управляю там год-два бизнесом, то, значит, у меня же есть управленческие компетенции, если ко мне приходит клиент, значит, у меня есть управленческие компетенции, если у меня есть сотрудники, значит, у меня есть управленческие компетенции, если у меня бэкграунд какой-то, что я работал, например, там, возглавлял какой-то отдел, или у меня был, там, вел самостоятельно какие-то проекты до этого в каких-то корпорациях, то у меня, значит, есть управленческие компетенции, и вот, а по факту получается, что, возможно, их нету, не всегда они есть, и вот можешь чуть подробнее рассказать, как это работает?
Ну, могу, но прежде всего я тут хотела бы вот откликнуться, да, на то, что ты сказала, что, безусловно, я не утверждаю, что как бы у всех предпринимателей нет управленческих компетенций, да, они есть, и пока человек делает бизнес, справляется с вот этими новыми вызовами, ему удается его расширять, и, что самое важное, он доволен доходом, который он получает от бизнеса, то, в принципе, можно считать, ну, как бы, что все нормально, и можно пожелать только удачи этому человеку. Но бывает часто такая ситуация, когда вот проект идет, уже вот ей понятно, что найден хороший продукт, есть целевая аудитория, которая покупает этот продукт, и проект начинает развиваться, клиентов становится все больше, и вроде бы как бы формально все хорошо, потому что клиенты уже стоят в очереди, как бы все прекрасно, но по факту, когда предприниматель вот смотрит свой кошелек, он не видит тех денег, которые как бы должны ему прийти от того, что у него клиенты в очереди. И вот я работаю как раз вот в этой ситуации. То есть, когда рост клиентов есть постоянный, но внутренние возможности той компании, той команды, которая есть, не справляются с тем, чтобы превратить этот поток клиентов в удовлетворяемую прибыль. Потому что, ну, мы все знаем, что доход и оборот компании – это одно, а чистая прибыль, то есть то, что оседает в моем личном персональном кармане, это совсем другое. И вот здесь между этим часто бывает пропасть. Это то, что называется там внутренней системой, бизнес-процессами, организующей схемой, как угодно. Да? Вот от очереди из клиентов и того, что они готовы платить деньги, до того, что остается из этих денег у меня в кармане, вот лежит эта пропасть. Я с этой пропастью работаю. И, собственно, там нужны управленческие компетенции. Они, по большому счету, касаются четырех вещей, вот глобальных. Это стратегия, ну, то есть это понимание, что со мной будет через 3, 5, 10 лет, насколько я могу это спрогнозировать. И это контроль и учет финансов, потому что часто тоже мы сталкиваемся с тем, что просто элементарно нет контроля, нет учета, поэтому деньги куда-то, они все время имеют свойство куда-то тратиться. Это процессы, мои любимые, да, то есть тут мы как бы заявляем, что если системно налажена работа и продуманы все процессы, то можно сэкономить до 40%, вот 40% прибыли теряется в процессах. И это, безусловно, команда. То есть умение управлять людьми, подбирать правильных людей и управлять этими людьми для того, чтобы они идеально выполняли процессы, соответственно, экономили финансы и выдавали клиенту то качество, за которое он готов платить. Здесь таким образом круг замыкается, но если вот эти все четыре параметра настроить, и это и есть управленческая компетенция. Настройка, контроль и учет вот этих четырех моментов. Если какой-то один выпадает, то, ну, все трещит по швам. Вот как-то так.
Слушай, а расскажи такую штуку, ты затронул интересную, про 40% прибыли, которая теряется внутри компании, и что оптимизация процессов позволяет эти деньги найти и вывести из затратной части, ну, то есть, да, перевести в плюс, в прибыль, в то, чем можно распоряжаться. Расскажи, как это работает.
Ну, как это работает? Ну, я практически вот ответила на этот вопрос, но как бы просто это данность на самом деле, и если предприниматель, да, или тот владелец, тот, кто стоит во главе, недоволен своей собственной прибылью, то, ну, надо искать причины. Конечно, причины могут быть, там, в низкой цене. Это один вопрос, да, как бы он не совсем, ну, как бы, если низкая цена, на продукт ее можно поднять, значит, ее нужно поднять. Вторая причина может быть то, что нет клиентов. Значит, надо там усиливать маркетинг, работать с этим, повышать продажи, чтобы были клиенты. А вот в тот момент, когда цена адекватная, клиентов много, и надо их обслуживать, то, как правило, если нет четкой системы, то есть вот вторая сторона внутренняя, да, не устроены процессы, и команда работает не идеально, не на 100% выкладывается, как она должна выкладываться, то здесь происходят просто огромные потери. Ну, потому что, как бы, для того, чтобы выполнить заказ, обеспечить качество и сделать так, чтобы клиенту понравилось, мы уже не особо обращаем внимание на саму структуру работы, потому что если она где-то дает сбой, то мы затыкаем дыру тем, что у нас есть. И это, как правило, выражается, мы закупаем внепланово какие-то более дорогие материалы, допустим, да, мы тратим больше своего времени или времени сотрудников, и хорошо, если свое время мы условно не оплачиваем, а время сотрудников, которые, допустим, работают сдельно или по часам, чем больше он сделал, тем больше я ему заплатила, то как бы деньги туда утекают, да? Или у нас может быть плохо распределена работа между сотрудниками, все время за всеми перепроверяют, переделывают, опять же теряют время, и таким образом время здесь превращается в те же потерянные деньги и так далее. То есть не настроенная внутренняя система, это процессы и команда, не соединенные так, как надо, и не построенные в единую такую бесперебойную цепочку, это прямая потеря денег собственника и владельца, потому что сотрудник рано или поздно зарплату получит, а владелец не получит ничего. Ну, вот как бы сократно, то так.
То есть получается, что, в принципе, если, ну, как бы исходить из того, что вот деньги теряются внутри компании, что не поможет увеличивать еще больше обороты, как бы вкладываться в маркетинг, в продажи, что, да, здесь делать еще больше наймем сотрудников, еще больше покроем объемы, все равно эти 40%, они все равно будут как бы теряться, и ты все равно будешь недополучать, покуда ты не отстроил все так, чтобы все работало, ну, как бы, чтобы не надо было затыкать дыры внепланово и тратить на...
Ну, я бы даже больше сказала, это верная смерть. Потому что если я при неотстроенных процессах начинаю увеличивать оборот, то я момент своей кончины приближаю кратно тому, насколько я увеличиваю оборот.
Вдохновляюще.
Ну, по-другому это не работает, потому что как только как бы бизнес выходит на вот эту постоянный поток клиентов, ему нужна система. Это я не открываю Америку, откройте любую книжку, послушайте любой вебинар, любой человек вам скажет то же самое. И покуда вы не построите эту систему, забудьте о том, что вам нужны новые клиенты. Да даже вы можете не забывать, они просто уйдут как бы, ну, сами, не дождавшись качественного получения продукта или, в принципе, не дождавшись там, ну вот, бывает там, допустим, вот я сейчас там читаю, слышу там, о, там у нас очередь там на ноябрь, сейчас июль, допустим, да. Ну, как бы это круто, но могу ли я ждать своего нужного мне продукта или нужной мне услуги 4 месяца? В каком-то случае, возможно, могу, если это что-то разовое или что-то несрочное, но если это касается там какой-то моей жизни или моей работы, то я не могу ждать 4 месяца. Я пойду к другому человеку, конкуренция сейчас высока, выбирай в любой сфере, кого хочешь. Я пойду к тому, кто даст мне эту услугу сегодня. А вот это вот вопрос, что к вам пришел клиент, и вы выдали ему качественную услугу сегодня, это только внутренние процессы и только система. Больше ничего.
Слушай, а расскажи, а как же тогда быть, вот как ты считаешь, вот как человеку, основателю бизнеса, вот в потоке этих всех релизов, тестов гипотез, встреч, продаж, исправление ошибок команды, затыкание дыр, собственной экспертной работы, тушение пожаров, найти время вот на эти системообразующие стратегические задачи и отстраивать процессы, отстраивать учет, контроль, все вот эту систему, все это пересобирать, как, когда вообще?
Ну, вот это, с одной стороны, самый простой, с другой стороны, самый сложный вопрос. Потому что простой он, потому что просто это надо делать, и я вообще не понимаю, что такое нет времени. Есть приоритетность дел. Если ты приоритетность дел выстраиваешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что отстройка системы становится твоим приоритетом, значит, приоритеты сдвигаются, и у тебя автоматически появляется время на то, чтобы заниматься тем, что у тебя стоит в приоритете 1, 2, 3. Если у тебя есть приоритет 1, 2, 3, а ты занимаешься 10-м, ну, как бы это странно, да, это вот, и ты говоришь, у меня нет времени. Ну, я тогда понимаю, ну, окей, это какая-то отговорка, ты не готов пока, или что-то такое. С одной стороны. А с другой стороны, я за то, что вот эта работа по построению системы на самом деле... Это основная работа владельца, основателя, и если, тем более, если он совмещает функции руководителя, да, потому что на каких-то этапах, когда он уже разовьется, ну, можно себе позволить нанять там, исполнительного операционного директора, который будет это делать. Но, опять же, нельзя нанять директора, чтобы он построил систему для твоего бизнеса. Тут как бы вот развитие вот, особенно малого бизнеса, если мы не говорим про корпорации, оно, ну, как бы тоже идет по определенному пути. То есть первый этап – это когда вот мы придумали что-то, опробировали. Второй этап – когда мы навалились на маркетинг и на продажи и сделали так, чтобы о нас узнали и стали покупать наш продукт. И третий этап – когда вот мы как раз говорим вот от этой ситуации, которую мы обсуждаем, да, что клиенты идут, а я не могу предоставить им качественно ту услугу, которую я анонсировала. Вот этот третий этап здесь – в голове основателя должен переключиться тумблер. Он должен сказать себе, ой, я на третьем этапе. Значит, сейчас я должна прикрыть свои продажные дела, то есть там у меня кто-то должен быть, да, там продажник или кто-то, кто постоянно будет гнать мне вот этот трафик, обеспечивать этот поток клиентов. А мне нужно переключиться на то, чтобы отстроить систему, чтобы ни один клиент не оказался потерянным. Потому что я когда слышу вот эти истории, что человек год, три там трудился, ночами не спал и вывел наконец-таки свой бизнес на то, что он дает нормальную цену, люди покупают, и у него уже выстраивается очередь, и мы разговариваем, и я слышу, и мне говорят, клиенты стали уходить. Ну, я не знаю, что может быть трагичнее этого, потому что ты бился 3 года или год, или даже полгода, неважно. Это все равно бессонные ночи, это все равно много работы. Ты за это бился, ты за это воевал, ты за это там не ел, не пил, с детьми не гулял и так далее. И ты приходишь к ситуации, когда то, что ты вот так вот наработал, оно начинает уходить. Ну, потому что ты не можешь их обслужить. И в этот момент просто надо переключить тумблер в себе и сделать вот это построение системы своей основной работой. Потому что это и есть основная работа основателя или владельца. Заниматься стратегией, строить систему, управлять командой и контролировать финансы. Это и есть основная работа, поэтому на нее не надо искать время. Просто надо сказать себе, что если я владелец, то это моя работа. И все. Но, с одной стороны, вот так просто, и все. Yeah. Но, с другой стороны, я по опыту, опять же, знаю, и вот людей, которых я консультирую, которые проходят наш практикум, что на самом деле вот одно только вот это переключение с того, что мне теперь надо не самому, не самой там чертить чертежи или там мешать крем в баночке, да, не самой продавать, а что мне нужно заниматься теперь другим, на это уходит... Это очень сложный такой тумблер, да, вот я говорю, переключить тумблер, это очень легко сказать, но на самом деле это такой агрегат, который с большой силой надо как бы вот тянуть или переключать, но реально с большой внутренней силой. И у меня бывает так на консультациях, вот недавно там мне сказал человек, что она никогда не думала, что от умственной работы можно так уставать. Потому что мы когда вот производим вот этот вопрос переключения, то это реально, ну, мозги кипят, и ты через час выходишь как бы просто вот так, как будто ты там вагон только что разгрузил. Ну, вот такая история.
А расскажи, а как наставник вот в этой ситуации, как он помогает? Потому что, мне кажется, наверное, тут какая-то важная очень роль у наставника вот в этот момент, как раз вот это переключение тумблера, потому что мне вот не дают в голове покоя примера, когда вот я себе представляю разных своих, ну, какие-то бизнесы, про которые я слышала, про владельцев, про которых я слышала, когда вот у них идет какой-то поток, безумный совершенно поток, и они понимают, что если они сейчас остановятся, что, ну, все полетит в тартарары, то есть у них все одно, как, ну, как сказать, каждый клиент, каждый процесс, каждое действие, каждый проект, один завязан настолько плотно друг, как бы на другом, имеется в виду предыдущем или другом проекте, по которому вот этот основатель ведет переговоры, это все держит, склеивает, собирает, и вот это все, и настолько это все вот как бы, как сказать, вот стоит ему, то есть я к тому, что мне кажется, что человек думает, что да, я понимаю, что мне сейчас надо взять волевым решением, сказать, все, стопы, ребят, вот вам количество проектов, фигачьте, а я пошел как бы все строить и все собирать. И он как бы это внутренне понимает, но при этом он понимает, что если он сейчас так скажет, что у него, с одной стороны, наверное, не развалится ничего, но с другой стороны и не будет такого, ну, как сказать, человек тоже боится упустить шанс. То есть вот у него сейчас такой, такая молотилка, он думает, сейчас я выпрыгну из этой молотилки, и неизвестно, получится ли у меня еще раз к этому вернуться, или я просто все налажу, и у меня будет как бы все средненько, стабильненько, а я-то хочу ого-го сейчас, и вот и новые проекты, и новые возможности, и новых клиентов, и вот такой вот сделать большой взрыв. И как вот в такой ситуации попробовать как-то это все схлопнуть? Или это невозможно все, и все это какая-то такая... Или это, опять же, надо погружаться в какие-то конкретные задачи конкретных людей? Вот. Но мне просто вот так кажется, из того, что до этого говорила, что тут как раз вот и приходит на помощь наставник, с которым ты, выделяя время, видимо, на вот эти консультации, ты в рамках этих консультаций, ты как раз, как бы ты говоришь, у меня там есть час, каждый день, например, по часу, я вот разговариваю со своим наставником, и в рамках этого часа ты как раз вот укладываешься в своей голове так, чтобы потихонечку как-то себя не просто делать загнанной лошадью, а стараться переводить вот именно в позицию такого стратега, который не ежесекундно принимает решения, а как-то строит такую системную историю, да? Или вот как? Расскажи, как ты думаешь?
Ну, на самом деле, здесь, опять же, не все так страшно, как ты описала, и на самом деле, если человек построит систему, это не значит, что у него жизнь станет вялой и унылой, как, кстати, возможно, очень многим кажется, особенно вот творческим людям. Мы достаточно много консультируем вот именно творческих людей, там, дизайнеров, архитекторов, там, графических дизайнеров. Ну и вообще предпринимателю важна вот эта жизнь, чтобы кипела. Но это тоже можно систематизировать, упорядочить. То есть построить систему — это не значит превратить свой бизнес в какое-то унылое существо, которое будет плестись за тобой с опущенным хвостом. Именно тут мы и говорим о том, что почему я и мне классно, и я убеждена в этом, что это продуктивно, что я работаю один на один с проектом, то есть у меня нет групповых каких-то занятий, я считаю это бессмысленным. Потому что когда мы работаем один на один, мы именно строим, с одной стороны, мы строим систему с какими-то унифицированными элементами, а с другой стороны, мы делаем тот бизнес, который подходит человеку. Потому что малый бизнес — это как, ну, это как будто под увеличительным стеклом. Там все доступно, там все можно потрогать. Ну, когда у тебя команда, там, покуда ты их всех знаешь в лицо по именам, там, ну, допустим, 20-30 человек, и у тебя с каждым свои какие-то выстраиваются отношения и связи, то это все очень хрупко, с одной стороны, а с другой стороны, это все очень прозрачно. И любая ситуация, любой какой-то там конфликтной ситуации или хорошей ситуации, это всегда достояние как бы всех, это всегда достояние всей команды, потому что просто она маленькая. И вот именно в малом бизнесе с точки зрения вот небольших команд, потому что небольшие команды могут зарабатывать большие деньги. Это как бы сейчас вот не про деньги, а вот про структуру, да, про структуру, которую легче считать вот в людях. Очень важно учитывать, как бы там не работают принципы корпорации, потому что в корпорации написал регламент, назначил за него как бы ответственного, который сидит, молотком тебе по голове бьет, что ты регламент исполнял. В малом бизнесе так еще не работает. В малом бизнесе всегда есть основатель, он же вдохновитель, он же генератор каких-то идей, он же там стратег и так далее, и активность вот компании, коллектива, она, ну, я не знаю, на 90%, на 80% зависит от того, чем живет этот человек, и как он, какие принципы ему близки, какие управленческие методы. Я могу предложить ему какую-то тоталитарную систему, а он такой демократ, да, но смысл, я его буду убеждать, да нет, ты их всех там плетями, розгами, значит, поставь себе в кабинете, да, вызывай их и лупи. А он мне будет рассказывать, или она там мне будет рассказывать, что да нет, там я всех люблю и так далее. То есть мы, когда мы разбираем проект, помимо того, что мы строим систему, которая будет работать, мы также в нее органично вплетаем специфичные качества человека, владельца, которые влияют на бизнес. Да, не все, что в нас есть, влияет на бизнес, но есть вещи, которые влияют на бизнес. И покуда это малый бизнес, это всегда будет влиять. Это всегда будет иметь отражение. И поэтому вот моя роль, она заключается в том, вот, чтобы это соединить. Потому что я свято верю в то, что малый бизнес, он очень завязан на личность руководителя, на его принципы, на его цели. И как бы на то, как он их транслирует. И под это подтягиваются и команды, и на самом деле строятся процессы. Потому что если мне некомфортно вставать в 5 утра и проводить планерку в 6 утра с командой каждый день, то зачем мне предлагать это правило, вводить его в систему, если человек все равно не будет делать? Да? И, возможно, ему комфортно там, не знаю, вообще не созваниваться с ними, а списываться. И тогда под это надо систему делать. Но я сейчас говорю какие-то такие простые вещи, но просто как иллюстрацию, чтобы было понятно.
Слушай, расскажи, пожалуйста, интересно очень, расскажи, а как ты сама фокусируешься? Что помогает распыляться и определять приоритеты?
Вот, кстати, да, спасибо, что ты сказала. Я просто помню, что я хотела две вещи сказать по поводу предыдущего. И вот момент вот этой фокусировки, это второе, что очень важно, да, то есть когда мы работаем над построением системы, мы не ломаем все сразу, да, вот мы встретились с первой консультацией, у нас всего 15 консультаций впереди, да, программа такая, она рассчитана на 15 встреч. И мы не ломаем в первую встречу все, а начинаем строить, да, мы как бы, эта работа до какого-то момента, вот две трети, да, вот этой программы, они идут параллельно жизни бизнеса. То есть бизнес идет, как он идет, потому что самое страшное – это вносить точечные корректировки. Да, вот прочитала книжку, что-то внедрила. Как это со всем остальным связано, не знаю, но я внедрила. Оно все порушило, как бы, я уже другую книжку в это время прочитала или вебинар послушала, опять пошла внедрила. Вот мы этим не занимаемся, а мы как бы именно идем по ключевым моментом, ну, там, программа расписана, и фокусируемся вот на неделю там или на две, смотря с каким шагом мы идем, в каком темпе, мы фокусируемся вот на этом вопросе. Мы на нем сфокусировались, его отработали, переходим к фокусировке на следующем вопросе. И так далее. 15 раз. И на самом деле мозг ведь он так устроен, что то, что проработано и было сфокусировано, он же продолжает работать. То есть мы как бы все время плюсуем, мы ему прибавляем, а он продолжает это продумывать. И очень часто бывает, что там мы уже на каком-то 10-м этапе, а человек там говорит: а, я поняла, там вот эту первую схему надо переделать, потому что вот это не учтено, я в нее внесу изменения. Это самый мой, на самом деле, классный момент, потому что, ну, как бы нет ничего хуже мертвой схемы, да, если пришло какое-то изменение, и можно в него внести, и, опять же, все заработает только лучше, то это прекрасно. И таким образом, вот отвечая на этот вопрос, как же вот это совместить, вот эту работу по перестройке себя, позицию такого управленца с большой буквы, и текущие вот задачи, которые требует бизнес, я как бы вот, мне нравится вот такая точечная и постепенная перефокусировка. То есть я как бы задаю направление, человек на этом фокусируется, и у него открывается целый пласт, и он смотрит на свой бизнес. Я ему даже первые вот там 6 там вот этапов говорю: не трогай ничего, что есть, да, строй, мы с тобой рисуем схемы, но ты с высоты этих схем как бы смотри на то, что у тебя происходит. И вот здесь происходит как бы очень важная стыковка, когда человек и начинает понимать, что есть его работа. И потом мы с ним в конце программы аккуратненько переходим к тому, что мы внедряем все, что новое было придумано, аккуратненько внедряем в то, что у него есть. Потому что далеко не всегда, и я вообще не за как бы разрушительные меры, далеко не всегда нужно все ломать. Всегда сначала можно попробовать плавно это внедрить. Вот. И, ну, как я фокусируюсь, то, наверное, так же. У меня есть правило. Я себе выбрала, и вот уже несколько лет по нему живу, но оно работает железное. Это правило трех дел, ну, как бы условно, да, оно так называется. Я выбираю всегда не больше 3 приоритетов на месяц, на неделю и на день. Потому что от того, что я выберу 10, а сделаю только 3, тут то же самое, только осадочек останется от 7 не сделанных. Вот, поэтому у меня есть там годовая, квартальная, месячная, недельная фокусировка. Я считаю, что, ну, вот это важно самое, вот, проводить фокусировку. Это важнее даже планирования, потому что как только ты определил фокус, тебе понятно, как бы, что делать. И вот эта фокусировка и выбор 3 приоритетов на вот эти вот большие и более мелкие периоды, ну, я так и живу. Всем советую.
Спасибо. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как ты сама разбиралась с управлением? Ты где-то училась собственным опытным путем, был ментор. Как это проходило? У тебя такой огромный управленческий путь. Как все начиналось?
Ой, ну, у меня начиналось не все стандартно, как, наверное, и любого человека, который что-то когда-то начинал. У меня так случилось, что я в 19 лет просто стала заместителем директора государственной школы, которую мы же сами придумали и открыли. И тут как бы хочешь не хочешь, а надо было просто вот влезать в эти вопросы, как вот управлять коллективом учителей там из 30 человек, коллективом детей из там 150 человек, и как это все увязывать. Причем у нас школа была не просто там школа, а у нас была школа, ну, она и сейчас есть, это с профессиональным уклоном в кино и в театр. И, то есть, мы налаживали учебный процесс, это то, что в первой половине дня, но также у нас дети каждый день были заняты в творческих мастерских во второй половине дня. И вот это все надо было налаживать, плюс там постановки фильмов, спектаклей, гастроли, экспедиции и прочее. И ну, я не знаю, мне кажется, там управленческий как бы опыт шел 3 года. Потому что одна съемка фильма или одна постановка спектакля в условиях того, что там нужно друг с другом увязать и сколько людей и процессов состыковать, оно как бы очень мощно дает представление о том, как это сделать. И причем, в отличие, допустим, от просто текущего бизнеса, выпуск какой-то, вот, допустим, творческой работы с организационной стороны, он всегда чреват тем, что у него всегда есть срок. И этот срок премьера, допустим, даже у нас вот в школьных наших делах, премьера анонсируется заранее. То есть ты всем, ну, как бы для того, чтобы сделать рекламу и привлечь зрителей, задолго говоришь дату. И у тебя нет другого выхода, кроме как это сделать. И мой первый управленческий опыт, я-то на самом деле еще тогда вот занималась в киностудии, с которой была, выросла эта школа, он был на том, что мы снимали кино, и нам в ГИК дал помещение, потому что оператором был там ученик операторского факультета, это была его дипломная работа, и мы все снимали это кино. И с павильоном, и там со светителем, которые были, там все очень просто. Там смена закончится, осветитель вырубает свет, и все уходит домой. Успеваешь ты снять, не успеваешь ты снять, это вообще никого не интересует. И вот когда я поняла, я была как бы директором картины, как продюсер, как сейчас, да, говорится, исполнитель. И когда я поняла, что мне нужно успеть, а плюс еще у тебя к этому декоратор, он очень творческий, он делает одну декорацию и не успевает сделать другие декорации, а мы там строили лифты, там кабинеты, ну, у нас достаточно личные площадки, кабинеты, комнаты, у нас достаточно объемное все это было, да. Когда тебе надо вот увязывать все эти процессы, то я занимался, вот, я поняла, что нам надо успеть за 3 там оставшихся дня со светителями, которые висят над тобой, что они ровно 8 вырубят рубильники и уйдут, и ты в темноте ничего делать не можешь. Я занималась только одним. У меня были карточки, на которых были расписаны сцены, что для них нужно, сколько нужно времени на подготовку, сколько времени нужно на съемку. Я их тасовала. И сказала всем с утра, что как бы приготовьтесь к тому, что я буду объявлять, какая следующая сцена снимается, в зависимости от того, что у нас происходит. И за счет того, что я тасовала, соединяя время, сколько нужно на подготовку, сколько мы будем снимать, учитывая, что актеры, дубли, вот это все как бы, да, сколько мы будем снимать, я меняла местами. Был утром план, но я сразу сказала, что мы его будем менять. И за счет этого мы за 3 дня сняли, ну, то, что, мне кажется, вот если бы мы просто в текучке, как бы обычной и вечности осветители жили, мы бы не сняли за месяц.
Классно.
Вот, и потом, когда я уже поступила в институт на продюсерский факультет, и мы еще на ватном нарисовали планы подготовки спектаклей, то это уже мы щелкали как орешки, потому что, ну, как бы, это уже было просто. И вот оттуда и как бы моя, ну, вот управленческая работа пошла. Потом я уже работала в более серьезных компаниях, там, юридических и всяких там консультировал, там, слияние, поглощение, всякое страшное, более страшное, чем кино и театр. Но опыт, приобретенный там, помогал мне, безусловно, в дальнейшем, потому что, ну, это реально проще. Вот организовать работу просто любой компании, там, не знаю, типографии, там, или школы, там, ну, танцев, это тоже творческое, ну, там, я не знаю, там, мебельное даже производство. Но сейчас беру какие-то сложные вот клиенты, которые вот у меня есть, да, там, реально сложные какие-то вещи. Но это все равно проще, чем соорганизовать вот там какой-то творческий процесс, потому что там столько нюансов, там есть и творческие личности, и технические, и временные, как бы, бюджеты, да, вот это все, когда ты соединяешь, то потом, приходя в любой проект, ну, там нечего делать, можно сказать.
Здорово. То есть творческие проекты твои университеты такие получились?
Ну, по факту, да. Я вот недавно думала, что так получилось, что обычно люди сначала проживают какую-то жизнь, а потом идут преподавать. А у меня, ну, у меня вообще такая, как бы, я люблю парадоксы. Я живу парадоксами, всегда как-то, ну, кверх ногами как-то иду, да, все на ногах, а я как-то на руках. Я поняла, что у меня и жизнь такая. Я вот 18 лет пришла преподавать, долго преподавала, а потом пошла что-то делать. Ну, то есть это как бы наоборот, да, но так случилось. Я не то чтобы даже это выбирала, просто это так со мной случилось. И сейчас я понимаю, что и это тоже возможно, и как бы жизнь есть жизнь, школа есть школа.
Прикольно. Слушай, расскажи, пожалуйста, какое самое важное воспоминание на твоем профессиональном пути и почему? Ну, или одно, важное. Наверное, сложно так сказать, что именно вот это самое важнейшее, но одно, да, из каких-то важных.
Ну, а что имеется в виду под важным?
Вот каждый свое определяет. Вот интересно услышать, что для тебя. Обычно, ну, как бы расскажу, что обычно всегда на этот вопрос люди рассказывают какой-то первый, сложный, неподъемный какой-то проект, который им удалось, или вызов, или задачу, которую им удалось решить, и это была такая первая большая победа. Вот, но это просто вот, ну, почему-то классически действительно вот кажется, что это действительно важное воспоминание, когда ты первый раз или один из первых разов вот преодолел, смог по-настоящему что-то серьезное, большое, что тебе казалось, что ты никогда не вытянешь, и непонятно вообще было, как к этому подступаться. Но если в этом разрезе, то, наверное, это вот как раз киношкола, то, что ты рассказала, это оно и было такое, да, что-то, что непонятно вообще, как делать, а вы взяли и сделали.
Да, дело в том, что мне, ну, немножко сложно ответить на этот вопрос, потому что я, опять же говорю, да, у меня как бы жизнь, наверное, не зря мой любимый персонаж Алиса в «Стране чудес», потому что там время идет как бы в обратную сторону. И в том числе и у меня так получилось в жизни, потому что вот сразу как бы ухнув вот в эту историю, там это еще, ну, мы открыли школу, там это был 91-й год, это сломалась страна. Мы в августе 91-го года, параллельно с разломом СССР, в эти же дни вышел приказ, там путь был 21-го, а 26 августа вышел приказ об открытии школы, да, как бы на этом, ну, вот перестройке, да, и таком вот вообще пересборке всего, что было вокруг, мы как бы ринулись в эту историю, и, конечно, мы занимались единственным вопросом, мы все время отвечали на неизвестные задачки, мы все время работали с неизвестным, потому что мы не знали, как делать школу. Мы зачастую как бы не всегда могли ответить на какие-то вопросы учеников, да, потому что, ну, это были еще старшие классы, то есть у нас разница, у меня разница с первыми вот моими учениками, там, 2 года, да, но при этом, как бы, до сих пор они там меня называют по имени, отчеству и на «вы», не со всеми мы смогли перейти на «ты», потому что, ну, как-то вот удалось так вот правильно как бы выстроить отношения, да, и преодолевать вот это всегда неизвестное, что люди как бы все равно получали как ученики свое то, что им надо было, и это не было какое-то там понебратство или, ну, какая-то вот такая история. И на самом деле вот эти вот, почему я так об этом говорю, потому что вот это уверенность и вот это спокойствие, когда ты все время решаешь неизвестное и решаешь реально, да, просто ставишь задачу, понимаешь, что там будет 1000 неизвестных как бы вопросов, и идешь туда. По дороге перемалывая все, что возникает, и ты вообще с этим никогда не сталкивался, ты вообще не знаешь, что это такое. То вот эта школа, которая как бы была вот в первые годы, когда мы делали там, ну, вот лет 5, да, они просто сформировали меня человека, который в любой неизвестной ситуации ведет себя, как будто она вообще ему знакома, он 100 раз решал эти вопросы, и никто, зачастую никто вокруг даже не догадается, что ты вообще первый раз слышишь.
Это точно. Подтверждаю.
Это,
точно.
Это такая странная привычка, но на самом деле я как-то тоже анализировала свой опыт, я поняла, что она, с одной стороны, у меня она вошла, но где-то уже глубоко в кровь, я сама уже часто не акцентируюсь, да, для меня любая ситуация решаема. И, как бы, в принципе, надо просто, как я всегда себе говорю и другим советую, до 10 досчитать, за это время подумать, какие могут быть первые шаги, и пойти. А с другой стороны, вот, как бы, вот это интересный момент, это что я тоже вкрапливаю вот в эту свою работу, в консультации, в наставничестве и так далее, потому что я вижу, ну, и это действительно так, что вот это непонимание, как поступать в неизвестной ситуации, людей тормозит.
Да, особенно, очень страшно.
Как бы не всегда человек думает, что когда он открыл свое дело, свой бизнес, там, свой проект, что самое, одно из сложных препятствий у него на самом деле будет не маркетинг организовать, а ежедневно преодолевать неизвестные вопросы. И вот к этому надо подготовиться. И когда вот удается мне вот человека на это настроить, то на самом деле я понимаю, что это такой кайф, потому что я понимаю, что теперь человек безграничен. Вот как только человек вот этот вкус, вот это как волк мясо, вот почувствовал, вот эту способность воспринять любую нештатную, любую пожарную, любую неизвестную ситуацию как обыденную, то как бы, ну, в этом смысле управленческие границы ему как бы все открыты. Ну, ему нет преград.
Прикольно, прикольно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, был ли у тебя уже в твоей профессиональной карьере момент, когда хочется все бросить? Если был, как мотивировала себя, да, и один совет своему коллеге-предпринимателю?
Ну, был, и на самом деле жизнь предпринимателя идет все-таки вот такой вот волной, да, всегда есть какой-то взлет, какие-то удачи, то, что радует, легкость, и всегда есть какой-то провал. И это все время вот такая амплитудная как бы вилка. И, ну, вот и у нас в проекте, там вот зимой была такая ситуация, когда мы поняли, что, ну, вот тяжело идет, потому что реально от того, что ты понимаешь, что то, что ты можешь дать, поможет каждому первому, это не значит, что каждый первый это понимает, да, и мы поняли, что тяжело реально вот донести, да, и как-то стало немножко буксовать, ну и вот, и мы немножко как бы заперлись, условно говоря, да, вот на несколько месяцев перетрансформируя, переделывая вот все программы и думая о том, как мы будем коммуницировать вот с людьми, которым мы можем быть полезны. Я не могу сказать, что прям были вот моменты, что как бы вот подступало это решение все бросить. Да, но вот это вот какая-то ситуация, когда все идет не так легко, как тебе хотелось бы, ты вроде понимаешь, что объективных-то причин, кроме того, что просто о тебе никто не знает, потому что ты начинаешь новое дело, как бы особо нет. Вот он был такой, вот у меня такой момент был вот в январе этого года, но потом я как бы подумала и поняла, что, ну окей, я-то могу от этого отказаться, грубо говоря, у меня есть еще там проекты, я найду чем заняться, мне никогда не скучно. Но мне стало как-то обидно за то, что если я вот этот весь свой опыт 25-летний, как бы у меня же получается такое совмещение, у меня управленческий опыт, и у меня параллельно всегда был педагогический огромный опыт. Я преподавала и детям, и взрослым. И если я вот это все сейчас просто закопаю под тем, что тяжело как бы вот идет вот это вот устраивание коммуникации, то, ну, просто какой-то там процент людей, которым я могла бы помочь, ну, окажется без этой помощи. И на самом деле вот эта мысль о том, что ты реально можешь помочь, и когда ты видишь, что в результате там приходит человек, хватает себя за голову, там говорит, ай, я ничего не могу, а в конце, через какой-то там несколько месяцев твоей работы, он же к тебе возвращается и говорит там, что я вот это понял, это переделал, это теперь я знаю, как я вообще спокойно теперь реагирую на любую, как, ну, на то, что мне вот прилетает, раньше я бы там залезла в чулан, а сейчас я смело как бы иду и просто решаю эти вопросы. Ну, вот это вдохновляет, и это двигает. И покуда будут такие люди, которым ты приносишь пользу, наверное, вот, будет двигать этот проект. Если они сядут, ну, наверное, я переключусь на что-то другое, у меня в загашнике там списочек как бы готов, ждет он моего включения.
Классно. А расскажи, а что тебя сейчас больше всего увлекает? Вот прям драйвит внутри, прям тебе горишь?
Ой, да мне сложно сказать. Но мне хочется вот сейчас, на данном этапе, мне хочется, вот мы придумали продукт новый, ревизию, мы ее так назвали, ревизия бизнес-процессов и системы управления. То есть она позволяет в сжатые сроки провести достаточно качественную диагностику того, что происходит, и понять, что нужно укреплять, улучшать, где нужно дорабатывать, и как раз как бы говорит о том, какие приоритеты предпринимателю, владельцу вот, небольшого бизнеса нужно выстроить для того, чтобы бизнес этот рванул, когда вот настанет такой момент и придет много клиентов, чтобы он не сдулся, а рванул. Вот, и мне вот сейчас эта тема очень нравится, ну, ты сама видишь, я ей занимаюсь как бы достаточно, ну, все время, мы уже разработали вот такой чек-лист Сташ чем-то вопрос. И уже как бы готова предложить это миру. И мне бы хотелось, да, чтобы это не показалось таким сложным, как иногда я думаю, блин, 100 вопросов, что я там написала? Люди же скажут, что это вообще очень сложно, так же, как они говорят там про Прагу. Опять они скажут, что это сложно. Но мне бы хотелось сейчас так все это сделать, чтобы действительно вот эта ревизия вышла в мир как самостоятельный продукт, и чтобы она начала уже работать и помогать, и ускорять вот эти процессы развития малого бизнеса.
Прикольно. А расскажи, пожалуйста, плавно, больше берем. Ради какой большой идеи ты создала Solopreneur Lab?
Мне кажется, что... Ну и вообще это такой тренд, он уже... Как вот эти слова, которые я сейчас произнесу, они такие уже в какой-то степени банальные такие, да, немножко. Но я все-таки за то, чтобы осознанных людей становилось как можно больше. Потому что человек отличается от всех остальных существ, которые населяют планету. Он все-таки отличается вот этим аналитическим умом и способностью делать свою жизнь очень осознанно. Я вот за это, у меня как бы вот этот проект, у меня есть еще фотопроект, который я вот там фотошколу буду в сентябре запускать, она тоже будет про это, про осознанность через фотографию. Здесь идет осознанность через управление. И как бы все мои проекты так или иначе всегда связаны вот с этой темой. Но я просто не про просто какую-то вселенскую осознанность, там, да, за здоровое питание, там, за спорт во всем мире, там, и так далее. А мне нравятся вот точечные какие-то вопросы. Допустим, вот сейчас у меня есть тема вот предпринимательства, и тема там фотографии, где и там я исследую и прорабатываю эту тему, и помогаю людям как бы стать осознанными в том, как бы стать осознанными для того, чтобы делать что-то лучше. Вот такая как бы тема, да. И, допустим, если мы говорим вот про предпринимательскую какую-то стезю, то большая идея – это, конечно, помочь людям делать свой микро и малый бизнес прибыльным и хорошим, и как бы, да, чтобы у них вот идея о том, что они хотят что-то делать, и идея о том, что они хотят зарабатывать, чтобы это все в одно сходилось гармонично, чтобы они любимое дело делали и зарабатывали, чтобы это все-таки было не просто там предпринимательство, не просто какие-то проекты, а чтобы это были все-таки бизнес-проекты. Я вот себя вижу в том, что я могу помочь вот людям, которые приходят в бизнес просто из-за какой-то идеи, из-за того, что они хотят что-то сделать в мире это лучше, а я могу помочь им лучше сделать их управление этим бизнесом, чтобы их бизнес становился все больше и больше.
Классно, Оля, это очень здорово, очень-очень здорово. Я прям от всей души желаю Solopreneur Lab развития, потому что очень всем сердцем верю в тебя, в Solopreneur Lab, и мне кажется, нет преград.
И... Но не без твоей помощи.
И я очень счастлива быть причастной. Это прям меня очень саму вдохновляет и очень сильно драйвит и очень-очень заряжает сильно. И абсолютно с тобой согласна с темой вот этой страха неизвестности, вот, которую ты затронула, потому что мне тоже этот страх знаком, ну, ты как бы, тебе он не, как бы не то, что не знаком, но ты с ним научилась справляться, я пока еще в процессе, вот, и это, конечно, такая, да, штука серьезная, хорошее такое испытание, и это тоже драйвит, потому что попробуйте это все пройти и сделать, и чтобы все получилось. Потому что очень классная, конечно, идея, и очень хочется, чтобы все получилось. И уже получается, но просто хочется, чтобы это был масштаб, прям огромный масштаб. Я думаю, попробуем все это сделать.
Ну вот про масштаб тут у меня есть сомнения, потому что я за микробизнес. Я как бы, ну, не хочу строить из этого корпорацию, наставничество или чего-то. Но мне бы хотелось, да, чтобы этот проект жил, и чтобы мы также через каждые 7 подкастов, но через лет 5, допустим, встретились и обсудили, сколько через наши руки прошли, скольким людям мы помогли, и могли представить какие-то цифры там, ну, значимые для наших слушателей, которые будут как бы сопоставлять это. Да. Потому что, ну вот, помимо того, что мы делаем какие-то конкретные программы, мне еще очень нравится, вот реально нравится в нашем проекте, что мы, ну, создаем вот среду. То есть мы завели эти подкасты, в которых мы разговариваем с предпринимателями, которые просто день ото дня делают свой бизнес, и многие нам говорят: ой, да нет, мы даже не предприниматели. Мы говорим: что значит не предприниматель? Вы 10 лет делаете успешные бизнесы, как бы вам удалось свою идею монетизировать, и вы как бы все это делаете, и хочется создать вот такую хорошую, здоровую среду, где можно будет ориентироваться не только на тех, кто там уже, ну, миллионы лопатой там гребет, все Бентли скупил и так далее, потому что, ну, реально к этому надо прийти, а создать среду такую вот полезную среди, ну, вот равных, среди вот этого микро, как бы, мира, в котором происходит изо дня в день задачи, с которыми борется предприниматель, задачи так или иначе типичны и схожи, если мы как бы сделаем такую вот вокруг нас, вокруг нашего проекта еще среду, где просто вот можно будет читать, слушать, там, может быть, мы сделаем какие-то разговоры, да, там, не знаю, бизнес-завтрак, не бизнес-завтрак, но встречаться, как бы обсуждать, помогать друг другу, то вот это тоже будет очень классно. Мне бы так хотелось через 5 лет вот о чем-то таком поговорить. Может быть, журналы будем издавать. Ну, что-то такое.
Классно. Я уверена, все так и будет. А малый бизнес все-таки это же драйвер любой экономики, поэтому
классно. Да, и как известно, что в России как бы есть куда расти, несмотря на то, что часто люди там жалуются, там бизнес сжимают и прочее, но тем не менее есть очень много успешных и хороших проектов, и они по всей России, как бы, не только в Москве сосредоточены, и это круто, как бы, но процент сейчас малого бизнеса, который есть в России, он маленький, как бы, ну, по статистике с количеством населения, то есть, по идее, я буду очень надеяться, что все это будет расти и развиваться, и становиться осознанным и, как бы, продуктивным и более эффективным.
Да.
Собственно, над чем мы работаем.
Да, это правда. Оль, спасибо тебе огромное. Очень было интересно и здорово всегда с тобой.
Ну, тебе спасибо, что выдерживаешь. Потому что, ну, вообще, классно. Мне нравится цифра 7. И что мы сделали уже больше подкастов у нас. Они просто выйдут, да, как бы выходить полномерно. Но мне очень нравится эта идея. Спасибо, что ты ее взяла, как бы. Я о ней думала 5 лет. А потом нашла тебя, и ты ее взяла и делаешь.
Я очень рада ее делать, и не только ее, мне очень-очень нравится тоже самой. Ну ладно, все, была рада с тобой поговорить, очень было здорово и интересно. До встречи через еще 7 подкастов. Будет еще, я думаю, много чего интересного. Обсудите нового, а?
Буду очень ждать.
И я. Ну, счастливо. Пока. Счастливо. Пока-пока.